Когда методологическо-педагогический сектор перешел на непрерывную неделю и вместо чистого воскресенья днями отдыха Воробьева стали какие-то фиолетовые пятые числа, он с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко за городом. Он поступил так для того, чтобы уйти от новой власти, которая завладела его жизнью и лишила покоя. По целым дням просиживал монархист-одиночка под обрывом и, глядя на город, старался думать о приятном. О молебнах по случаю тезоименитства какой-нибудь высочайшей особы, о гимназических экзаменах и о родственниках, служивших по Министерству народного просвещения. Но, к удивлению, мысли его сейчас же перескакивали на советское, неприятное. «Что-то теперь делается в этом проклятом пролеткульте», — думал он. После пролеткульта вспоминались ему совершенно уже возмутительные эпизоды. Демонстрации первомайские и октябрьские, клубные семейные вечера с лекциями и пивом, полугодовая смета методологического сектора. «Все отняла у меня советская власть», — думал бывало попечитель учебного округа, — «чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли. Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. Это сны, неспосланные человеку Богом. Ночь принесет мне успокоение. В своих снах я увижу то, что мне будет приятно увидеть». В первую же после этого ночь Бог прислал Федору Никитичу ужасный сон. Снилось ему, что он сидит в учрежденческом кабинете, освещенном керосиновой лампой, сидит и знает, что его с минуты на минуту должны вывести из состава правления. Внезапно открывается железная дверь, и оттуда выбегают служащие с криком: «Воробьева нужно нагрузить! Он хочет бежать, но не может!» Федор Никитич проснулся среди ночи. Он помолился Богу, указав ему, что, видно, произошла досадная неувязка, и сон, предназначенный для ответственного, быть может, даже партийного товарища, попал не по адресу. Ему, Воробьеву, хотелось бы увидеть для начала царский выход из Успенского собора. Успокоенный, он снова заснул. Но вместо лица обожаемого монарха тотчас же увидел председателя месткома товарища Суржикова. И уже каждую ночь Федора Никитича с непостижимой методичностью посещали одни и те же выдержанные советские сны. Представлялись ему членские взносы, стенгазеты, совхоз-гигант, торжественное открытие первой фабрики кухни, председатель общества друзей кремации и большие советские перелеты. Монархист ревел во сне. Ему не хотелось видеть друзей кремации. Ему хотелось увидеть крайнего правого депутата Государственной Думы Пуришкевича, патриарха Тихона, ялтинского градоначальника Думбадзе или хотя бы какого-нибудь простенького инспектора народных училищ. Но ничего этого не было. Советский строй ворвался даже в сны монархиста. «Все те же сны!» — заключил Воробьев плачущим голосом. — Проклятые сны! — Ваше дело плохо, — сочувственно сказал Остап. — Как говорится, бытие определяет сознание. Раз вы живете в советской стране, то и сны у вас должны быть советские.
— Ни минуты отдыха! — жаловался Воробьев. — Хоть что-нибудь. Я уже на все согласен. Пусть не Пуришкевич, пусть хоть Милюков. Все-таки человек с высшим образованием и монархист в душе. Так нет же, все эти советские антихристы!»
«Я вам помогу», — сказал Остап. «Мне приходилось лечить друзей и знакомых по Фрейду. Сон — это пустяки. Главное — это устранить причину сна». Основной причиной является самое существование советской власти, но в данный момент я устранять ее не могу. У меня просто нет времени. Я, видите ли, турист-спортсмен. Сейчас мне надо произвести небольшую починку своего автомобиля, так что разрешите закатить его к вам в сарай. А насчет причины вы не беспокойтесь. Я ее устраню на обратном пути. Дайте только пробег окончить». Одуревший от тяжелых снов монархист охотно разрешил милому и отзывчивому молодому человеку воспользоваться сараем. Он набросил поверх сорочки пальто, надел на босу ногу калоши и вышел вслед за Бендером во двор. «Так значит, можно надеяться?» — спрашивал он семеня за своим ранним гостем. «Не сомневаетесь?» — небрежно ответил командор. «Как только советской власти не станет, вам сразу станет как-то легче. Вот увидите». Через полчаса антилопа была спрятана у Хворобьева и оставлена под надзором Козлевича и Паниковского. Бендер в сопровождении Балаганова отправился в город за красками. Молочные братья шли навстречу солнцу, пробираясь к центру города. На карнизах домов прогуливались серые голуби. Спрыснутые водой деревянные тротуары были чисты и прохладны. Человеку с неотягченной совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, вынуть из кармана коробочку спичек, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и надписью «Ответ Кирзону», полюбоваться на свежую пачку папирос и закурить, спугнув кадильным дымом пчелу с золотыми позументами на брюшке. Бендер и Балаганов подпали под влияние утра, опрятных улиц и бессеребренников голубей. На время им показалось, что совесть их ничем не отягчена, что все их любят, что они женихи, идущие на свидание с невестами. Внезапно дорогу братьям преградил человек со складным мольбертом и полированным ящиком для красок в руках. Он имел настолько возбужденный вид, словно бы только что выскочил из горящего здания, успев спасти из огня лишь мольберт и ящик. «Простите!» — звонко сказал он. «Тут только что должен был пройти товарищ Плотский Поцелуев. Вы его не встретили? Он здесь не проходил?»
«Мы таких никогда не встречаем», — грубо сказал Балаганов. Художник толкнул Бендера в грудь, сказал «пардон» и устремился дальше. «Плотский Поцелуев?» — ворчал великий комбинатор, который еще не завтракал. — У меня у самого была знакомая акушерка по фамилии Медуза Гаргонер. И я не делал из этого шума и не бегал по улицам с криками. Не видали ли вы часом гражданки Медузы Гаргонер? Она, дескать, здесь прогуливалась. Подумаешь, Плотский Поцелуев. Не успел Бендер закончить свои тирады, как прямо на него выскочили два человека с черными мольбертами и полированными этюдниками. Это были совершенно различные люди. Один из них, как видно, держался того взгляда, что художник обязательно должен быть волосатым, и по количеству растительности на лице был прямым заместителем Генриха Наварского в СССР. Усы, кудри и бородка очень оживляли его плоское лицо. Другой был просто лыс, и голова у него была скользкая и гладкая, как стеклянный абажур. «Товарища Плотского», — сказал заместитель Генриха Наварского, задыхаясь. «Поцелуева», — добавил абажур. «Не видели?» — прокричал Наварский. «Он здесь должен прогуливаться», — объяснил абажур. Бендер отстранил Балаганова, который раскрыл было рот для произнесения ругательства, и с оскорбительной вежливостью сказал: «Товарища Плотского мы не видели, но если указанный товарищ вас действительно интересует, то поспешите. Его ищет какой-то трудящийся, по виду художник-пускарь». Сцепляясь мольбертами и пихая друг друга, художники бежали дальше. В это время из-за угла вынесся извозчичий экипаж. В нем сидел толстяк, у которого под складками синей толстовки угадывалось потное брюхо.
Общий вид пассажира вызывал в памяти странную рекламу патентованной мази, начинавшуюся словами «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление».